Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. И, в общем, сегодня только Илья Переседов в плане ведущих, потому что Юлия Власова манкирует нашей сегодняшней встречи. Но зато у меня в студии Татьяна Залетова, врач-диетолог, научный сотрудник отделения персонифицированной диетологии, фитнес-питания и биотехнологий. Спасибо большое, Татьяна, что приехали к нам.
Здравствуйте.
Сегодня вечером, да. И поговорим мы, ну, год все еще начинается, может, для кого-то он уже прям вовсю идет, а у меня ощущение, что только-только мы начинаем проживать этот год, и вот я предложил Татьяне Сергеевне поговорить на тему «Новые мифы о питании». То есть вот что ж такое там, как бы, день грядущий нам приготовил. А напоминаю, на смс-портал для ваших сообщений плюс 7-925-888-8-948, телеграм, латинцев одно слово, говорит МСК. Вот. Ну, вот, Татьяна Сергеевна, прежде чем я начну вас спрашивать там про дубайский шоколад и все такое, может быть, вы от себя скажете, есть какие-то вот эти волны народных заблуждений про питание?
Это скорее, да, это скорее не волны, это скорее маркетинговые ходы и мода, точно так же, как на вещи, фильмы, музыку и так далее, так и различные медиа. Просвещение, инфлюенсеры и так далее приносят нам какие-то новые продукты, которые все хотят попробовать. С точки зрения науки все тоже не стоит на месте, но здесь скорее с другой стороны, об этом уже меньше кто слышит, но мы стараемся делать наши продукты более полезными, более насыщенными питательными веществами, но, к большому сожалению, менее модные в медиа-среде.
Так, хорошо. И что тогда в зону вашего внимания попадало из вот таких, как бы, новомодных трендов? Я могу сказать от себя. Я был уверен, что мы все еще живем, вот как бы будучи заложниками тренда про то, что хлеб вредный. Да, а вот тут, готовясь к нашему эфиру, я спросил у чата GPT, а что у нас происходит в мире, да, вот такой диетологии, а он мне говорит, а вообще-то наметился тренд на домашнее хлебопечение, что вот якобы домашний хлеб сейчас люди начинают делать и потреблять. Мне это было приятно услышать, потому что я сам как бы пеку хлеб, оказывается, я не просто его пеку, оказывается, я в трендах некоторых, но вот как бы я со своей стороны про такое могу вспомнить.
Надо сказать, что, опять-таки, как с моды, хлебопечение было еще где-то лет 10-15 назад, когда первые хлебопечки, которые у многих еще стоят, так и не востребованные, вот как раз до следующей волны. И действительно, некоторая настороженность людей к составу продуктов и все больше и больше увлечение здоровым образом жизни заставляет их самостоятельно готовить продукты из каких-то известных базовых составляющих, и в том числе хлеб. Сюда же можно отнести любую выпечку, десерты. Сейчас огромная индустрия так называемых полезных десертов без лактозы, без глютена, без сахара, любые варианты, высокожировые, высокобелковые и так далее. А также различные домашние заготовки для того, чтобы сделать свое питание более понятным, иногда низкокалорийным, ну и иногда более здоровым.
Так, ну вот давайте о том, что вы сейчас сказали, как бы пройдемся подробно. Первое, все-таки, что нам говорит фитнес-питание в вашем лице касательно хлеба, как бы, иметь его в рационе или нет?
Касательно всех продуктов хочу сказать, что кроме продуктов, содержащих высокое количество сахара, соли и хоть какое-то количество трансизомеров жирных кислот, все остальное есть можно. Дело только в количестве и в каких-то индивидуальных противопоказаниях. Поэтому, если мы вернемся к хлебу, если у вас нет диагноза целиакия, когда вы действительно не можете употреблять глютен, вы можете есть хлеб. Качество и количество хлеба, опять-таки, зависит от вашей диеты. Если вы не контролируете вес и такой задачи не стоит, то он вполне вписывается, 1-2 кусочка, ну, то есть стандартно, в каждый прием пищи вполне впишется в среднестатистическую диету. Если же вы планируете снижать вес, то обычно рекомендуется ограничение количества углеводов в рационе, ну, тогда в ужин, скорее всего, от хлеба придется отказаться. Что касается качества хлеба, и сейчас уже про это немножко забыли, но раньше мы часто слышали про то, что там дрожжи, и дрожжи опасны, потому что это генетический материал. Так вот, даже без дрожжевом хлебе, на самом деле, дрожжи есть, они просто... не искусственно добавленные, да, а более натуральные. И благодаря нашей пищеварительной системе становятся абсолютно безопасными для нашего организма.
Так, значит, хлеб едим, но с умом. А надо ли заморачиваться над составом хлеба? Ну, то есть, там, хлеб из пшеничной муки более вредный, чем из цельнозерновой, там, кто-то там сейчас ругается на ржаной хлеб, там, вот, кто-то говорит, что нельзя есть хлеб из магазина, потому что туда всякие вот добавки, там, ешки и так далее. Вот, ну, опять-таки, по порядку. Есть ли разница, с какой муки хлеб?
Что касается... полезности. Конечно, чем больше пищевых волокон, то есть необработанной муки или каких-то добавок в хлебе, тем он полезнее с точки зрения содержания именно этих пищевых волокон, которые являются основным источником профилактики очень многих так называемых алиментарно зависимых заболеваний, то есть те болезни, которые мы болеем из-за неправильного питания в первую очередь. Но, к большому сожалению, если отрубей, скажем, в хлебе будет очень много, он будет невкусный, потому что...
Он еще не поднимется к тому.
Именно. Плюс, ну, будет некоторый привкус картона. Поэтому, несомненно, надо обращать внимание, и лучше, если мука будет не первого сорта, не высшего сорта, а пониже, то есть менее обработанная, если туда будут добавлены какие-то источники пищевых волокон, и чем меньше ингредиентов в составе с точки зрения кодировки различных консервантов, тем, можно сказать, продукт будет безопаснее с точки зрения, может быть, каких-то реакций. Опять-таки, изготовление хлеба, оно контролируется, и ничего вредного для здоровья туда абсолютно точно не добавляется.
Я сейчас поведу себя как какая-то инстаграм-нутрициолог, да, который очень любит ссылаться на свой собственный опыт. Но вот поскольку мне нравится печь хлеб, как бы я сейчас живу один, и я не в состоянии съесть весь хлеб, который произвожу, я его как бы хожу и угощаю всех как бы друзей своим этим хлебом. И я зацепился за вот то, что у меня там есть знакомые, может быть, молодые, модные ребята, им мой хлеб очень нравится, но они говорят, ты знаешь, он у тебя очень ароматный. При том, что там я их как бы угостил хлебом, в котором не было никаких специальных добавок. То есть там была просто мука, масло, там соль, как бы и так далее, но все достаточно хорошего качества. И мы пришли к выводу, что интересно, что как бы хлеб, сделанный из базовых, но свежих и качественных ингредиентов, он действительно держит аромат дольше и лучше, чем как бы магазинный хлеб, где вообще-то входит в состав ароматизаторы, идентичные натуральным. Вот. А, видимо, все-таки имеет как бы значение, но при этом домашний хлеб, он и быстрее черствеет, кстати, надо заметить.
Несомненно, производители добавляют определенные вещества, которые помогают дольше хранить, а также, да, повышают сопротивляемость продукта к обсеменению, то есть заражению грибками в первую очередь, чтобы он не плесневел. Это понятно, потому что его нужно хранить, если хлеб будет пропадать там, к вечеру, скажем, это коммерчески невыгодно. Опять-таки, ну, не нужно путать промышленное производство и домашнее производство. Да? Пирожки у бабушки всегда обычно вкуснее, чем покупные. Но, кстати, здесь может быть и некоторое коварство, потому что домашний хлеб, если мы говорим о нем, может быть, вкуснее, и, соответственно, вы ему можете больше съедать.
Это да. Поэтому нельзя его печь как бы в одно жало, а надо им делиться. А по поводу плесневения, кстати, сейчас будет рубрика «Совет от Переседова», заверните хлеб в пергамент, потом уберите в целлофановый пакет, и он нормально будет свежим. А как раз реагирует наш слушатель на наш с вами разговор. Ну, у меня там есть заготовленный ряд вопросов, но, естественно, вопросы слушателей в приоритете. Вот там говорят, там, добрый вечер, как бы, я хлеб не ем уже 2 или 3 года, а вот напрасно, а вот возьмите себе хлебопечку и начните печь как бы для души. А вот овсянка-то как? Слышала и читала, что она вредная. Что же ваш гость на это скажет?
Наверное, нужно больше вводных. Очень сложно обсуждать, что вредно, когда не знаешь, что вредно.
Нет, ну базово. Вот, кстати, вот вы же сказали, вот я сейчас тоже я записал себе, что любые продукты, кроме там того-то, того-то и того-то, и к этому перечню мы сейчас вернемся, а их вообще есть можно. Ну, то есть там я живу в реальности, где овсянка – это вообще база, что называется, здорового питания. Вдруг, оказывается, где-то можно услышать, что якобы с ней что-то не так.
Ну, про любой продукт, наверное, можно услышать. Опять-таки, если вернуться к инстаграм-диетологам, как-то нужно пиариться. Если мы говорим про овсянку, в целом это хороший источник сложных углеводов, пищевых волокон, растительного белка. Здесь очень важно использовать овсянку, которую нужно варить, не вот быстро готовые каши, которые появились достаточно давно на рынке. Но нужно не забывать, что если мы используем только овсянку как прием пищи, то, скорее всего, нам будет не хватать белка, потому что в овсе нет полноценного белка. Растительный белок, кроме соевого, не является полноценным, то есть не содержит весь необходимый нам набор аминокислот. Поэтому для того, чтобы продлить чувство сытости после такого завтрака и для того, чтобы получить нормальный набор строительного материала для обновления нашего тела, лучше добавить туда какой-то продукт животного происхождения. Ну, каша – это, очевидно, кусочек творога, йогурт или сыр. А если же вы не едите продукты животного происхождения, то в первую очередь соевые продукты, тот же самый йогурт.
Ну, например, с овсяной кашей, я, насколько я понимаю, там еще есть такой соблазн, что с овсянкой-то все замечательно, но если там варить ее прямо на жирном молоке, бахнуть потом еще маслица, добавить варенье и т.д. т.п., то мисочка овсянки, она прям становится весьма и весьма как бы сытой.
Ну, так осквернить можно любой продукт, да, и также выпал из диетического питания картофель, также мы можем говорить о хлебе, ну и в целом даже киноа или любой другой полезный напиток, например, из ягод годжи можно добавить масло, а в напиток можно добавить сахар или очень много меда и сделать его гораздо менее полезным, чем предполагалось изначально.
А сейчас тоже так немножечко, как у нас сейчас говорят, понтанусь, потому что если внимательно присматриваться к овсянке, то там есть такое, ну, я заморачивался одно время, есть такое понятие коэффициент дробления, что там можно купить на рынке в чистом виде овсяные зерна, но это прям их можно, их есть-то как бы нельзя практически, их можно в горшочек посадить. А вот дальше их вот там по-разному раскатывают на разном прессе, и вот чем выше коэффициент дробления, тем она мельче. То есть быстрорастворимая овсянка, она просто вот уже там с каким-то максимальным коэффициентом дробления, так что можете поэкспериментировать, значит, вот присмотревшись, может быть, вам и понравится.
Здесь надо сказать, что при введении любого даже изначально полезного продукта или невредного, как хотите назвать, если вы раньше его не употребляли, то лучше вводить по чуть-чуть, потому что наше тело, как правило, не любит ничего нового, и реакция может быть просто вашего кишечника на какой-то незнакомый продукт. Поэтому все плавно и аккуратно.
Так, ну давайте пройдемся вот еще по парочке вот этих модных трендов, неожиданных для меня, значит, оказывается, у нас сейчас появилась история с тем, чтобы на основе газировки делать коктейли, добавляя туда сливки и прочее. Вот вы как к такому относитесь, к таким неожиданным экспериментам?
Я в целом плохо отношусь к газированным напиткам. По двум категориям. Первое, очень часто газированные напитки сладкие. Ну, соответственно, это дополнительный источник сахара в рационе, что с точки зрения, когда примерно 70% населения хотело бы похудеть, по крайней мере, крупных городов, не очень хорошо. И как раз-таки ограничение сладких напитков – это очень легко и простой путь снижения веса, незначительного или значительного, в зависимости от употребления. Второе – сама газация. Употребление газированных напитков, сильной газации, может привести к спазму протоков, которые выводят из желчного пузыря желчь и из поджелудочной железы пищеварительные соки. И, например, если запивать газированными напитками очень жирные продукты, и вам немножко не повезло с генетикой, то есть есть какая-то предрасположенность к ЖКТ-заболеванию, можно получить приступ панкреатита или приступ холецистита. Это получит далеко не каждый человек, но выяснять таким образом, есть у вас это слабое место или нет, я считаю нецелесообразным. Поэтому добавлять в газированные напитки еще что-то, идея, по мне, немного нездоровая.
Хорошо, а вот минералку, вот многие там пьют газированную воду, больше того, я даже помню, там у моей бабушки был в свое время сифон, да, это вот когда ты наливал обычную воду, вставлял, значит, этот маленький баллончик, и он как бы, и я не удивлюсь, если там через полгода хипстеры переоткроют для себя заново эту историю.
Наверняка. Кстати, если вернуться к мифам, сейчас есть такая тенденция, как употребление безалкогольного пива, да, как изотоника, как спортивного, да, напитка. А если говорить о минералке, то все-таки давайте вспомним, что минеральные воды имеют свою градацию, лечебная, лечебно-столовая, столовая, в зависимости как раз от концентрации минеральных веществ. И увлекаться, например, лечебными водами абсолютно не стоит, потому что, как любое лекарство, в большой дозе оно может навредить. Если говорить просто о газированных напитках, таких самых известных, которые часто употребляют после застольев, например, во всех рекомендациях написано, что газацию нужно немножко снижать, то есть открывать бутылку и употреблять воду уже через несколько часов. Это максимально безопасно.
Слушайте, вот еще про неожиданные, значит, сочетания, которые появились в нашей жизни, чипсы с пробиотиками, я прочитал. То есть, как бы это чипсы, но в которые еще содержат живые микроорганизмы, полезные для микрофлоры кишечника. Это вот как?
Звучит отлично. В целом, на микробиоту кишечника сейчас в научном мире самое пристальное внимание, и если связь микробиоты и, например, иммунитета и состояния кожи уже давно известна, то сейчас есть исследования, которые говорят, что даже сердечная недостаточность может быть связана с нарушением нормального функционирования биоты кишечника. И такие заболевания, как, например, сахарный диабет и онкологические заболевания кишечника. Поэтому пытаться восстановить нормальную микрофлору – это первоочередная задача. И проблема в том, что, как правило, исследования показывают, что если уже однажды микрофлора была нарушена, то есть там выросли какие-то условно-патогенные или патогенные микробы вместо полезных лактобактерий, то, скорее всего, эта ситуация будет хронической. Угу. И для того, чтобы поддерживать уже нужную концентрацию лакто- и бифидобактерий, их употребление должно быть постоянным. Да, как только вы перестаете туда давать какой-то пул, через какое-то время, к сожалению, их активность снижается. Поэтому добавление пробиотиков и пребиотиков или употребление синбиотиков, это когда оба комплекта вместе, это хорошая идея. Если мы говорим о чипсах, вопрос, сколько там сахара, сколько там соли, и был ли где-то вообще исследован эффект на влияние микрофлору этого продукта.
Слушатель пишет там смс-ку, к сожалению, не все слушатели представляются, значит, просто с номером на 2 заканчивающий. Что же вы привязались к хлебу? Мясо коров, которых кормят зерном с добавками, вы едите, а в хлебе добавок боитесь. Ну, кстати, во-первых, насколько я понимаю, поправьте меня, сегодня все-таки я слышал, что диетологи сошлись в мнении, что красное мясо лучше как-то поменьше употреблять. Да, то есть не выводить его целиком из рациона, но при этом и есть не каждый день.
На самом деле это уже давно известно, и основная система питания, которая исследована, в отличие от исследований там, по различным продуктам и добавкам в крупных метаанализах, крупные исследования, это средиземноморская система питания. И это не значит, что нужно жить на Средиземном море, это означает некоторые базовые принципы питания. И как раз-таки ограничение красного мяса в пользу употребления рыбы, это одно из идей средиземноморской диеты. На самом деле, само по себе красное мясо относительно безопасно, но с ним есть ряд проблем. Первое – это достаточно высокое содержание холестерина, а холестерин является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, а сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти в развитых странах, соответственно, наряду с инфекционными заболеваниями в менее развитых странах – это вторая причина смерти. Второе – это способ приготовления. Очень часто мясо готовится на открытом огне, что повышает его канцерогенность. То есть это становится фактором риска развития онкологических заболеваний, в первую очередь онкология кишечника, которая также достаточно распространена в развитых странах.
Ну, я так понимаю, что и копчености любого вида туда же
попадает. Вот как раз-таки с мясными полуфабрикатами все гораздо сложнее и хуже, и если мясо не является условным канцерогеном, то как раз-таки мясные полуфабрикаты отнесены в группу условных канцерогенов. То есть при их частом употреблении риск получить онкологическое заболевание кишечника выше.
Но полуфабрикатами вы сейчас что называете? Любую колбасу и все копчености,
правильно? Абсолютно верно. Конечно, здесь тоже можно делить на там, домашнюю, фермерскую, самостоятельно приготовленную или длительного хранения, но здесь лес рубят, щепки летят, поэтому
слушайте, ну, кстати,
ограничиваем,
насколько я понимаю, касательно именно домашних копченостей, там может так все это оказаться еще и гораздо опаснее, потому что у нас люди любят коптить вот на прямом дыме, прямо-таки в бочке в какой-нибудь, что повышает вот на набор всех этих.
Абсолютно как бы, верно. В разы. Я достаточно часто слушаю убеждение, что как раз шашлык – это самый полезный способ приготовления, а как раз-таки наоборот. Приготовление на открытом огне вреднее даже, чем если это жарите на сковородке в масле.
Сейчас как бы во мне просыпается, значит, такой как бы человек, как там, часто бывавший на Кавказе, и мне хочется сказать, что вообще-то правильный шашлык готовится не на огне и не на дыме, а на углях, которые от себя дают инфракрасное как бы тепло. Поэтому правильный шашлык, он именно такой пропеченный, а вовсе не прожаренный там как бы
вот
огнем и
дымом. Вот именно это мы и стараемся объяснять.
Вот. Спасибо большое. Тогда вот давайте вернемся к вашей фразе про то, что любая еда допустима, если в ней нету первого, второго и третьего, и там, по-моему, прозвучало трансжиры, да?
Трансизомеры жирных кислот.
Вот это что такое?
Трансизомеры жирных кислот – это такие измененные жирные кислоты. У нас есть такое понятие, как полиненасыщенные жирные кислоты. Такой краткий экскурс в биохимию. Это значит, что есть две химические связи между ними. У насыщенных жиров одна связь. Так вот, существуют цисизомеры жирных кислот. Это как раз те самые полезные жиры из рыбы, например, омега-3, омега-6, про которые все знают. Трансизомеры – это немножечко измененная жирная кислота. Например, это происходит в процессе дегидрогенизации, когда приготовляют маргарин из масла. Или при длительной жарке фритюра. Изменяется химический состав, и организм не знает, что делать с этой жирной кислотой, и при ее, скажем так, метаболизме в организме образуются свободные радикалы. И на самом деле при употреблении полезных жирных кислот свободные радикалы тоже образуются, но наше тело умеет с ними справляться и очень быстро нейтрализует и оставляет только полезные. С трансизомерами такого не происходит, поэтому это является значимым фактором риска развития онкологических заболеваний и деминерализирующих заболеваний, то есть все, что связано с деменцией и болезнью Альцгеймера.
Сейчас вы сказали, что очень сложное. Будем пытаться это перевести на человеческий язык и понять после новостей.
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
Большая перемена. Мы продолжаем. Микрофон Илья Переседов. У меня в гостях сегодня Татьяна Залетова, врач-диетолог, научный сотрудник отделения персонифицированной диетологии, физпитания и биотехнологий. И продолжаем наш разговор про новые мифы питания. Ну, как бы новые и не только новые. И перед тем, как мы ушли на новости, Татьяна Сергеевна, А, как мне кажется, с одной стороны, очень ёмко сформулировала тему с трансжирами, которые ни в коем случае себя пускать нельзя, да, но не до конца понятно. Я сейчас попробую пересказать то, что я как бы услышал простым языком, а вы скорректируйтесь. Итак, что я понял? Что в ситуации выбора там жир, не жир, ну, то есть там есть или нет жирную пищу, вопрос только, не только стоит в наличии жира в том или ином продукте. И здесь, я думаю, мы там с вами, может быть, там пару слов скажем, то, что жиры-то вообще-то нужны нам в питании. Но помимо энергетической ценности жира, есть еще в жирах некие жирные кислоты, которые могут быть качественно разными. Да? И вот есть какие-то кислоты, которые у нас в организме провоцируют какие-то нехорошие процессы, вплоть до онкологии, а есть какие-то жирные кислоты, которые не провоцируют. Я правильно
сказал? Все верно.
Окей. Тогда можно вот пальчиком ткнуть, вот в каких продуктах правильные жирные кислоты, в каких неправильные, чтобы кроме того, чтобы там примерно прикидывать энергетическую ценность того, что мы едим, вот понимать ее химический состав.
Давайте закончим с трансизомерами жирных кислот. Угу. Это в первую очередь весь промышленный маргарин, то есть вся промышленная выпечка, содержащая в составе маргарин, скорее всего, содержит трансизомеры жирных кислот.
Секундочку, но я же вот читал, даже там в свое время в скандинавских странах проводили госполитику, чтобы пересаживать людей со сливочного масла на разные спреды. И говорили, что да, они полезны.
И в этом была одна из первых диетологических ловушек именно в России, потому что как раз-таки в скандинавских странах были немножко другие спреды. Это новый способ перевода ненасыщенных жиров. Они насыщенные жиры, это масла, и они жидкие. А спреды, они твердые. Так вот, чтобы сделать из жидкого твердого, применяется определенная химическая технология. И на начальных этапах, так и маргарин делается, кстати говоря, такой обычный советский, технология была несовершенна, и образовывались эти самые трансизомеры жирных кислот, потому что менялись некоторые химические характеристики продукта. Потом технологии стали лучше в тех самых скандинавских странах. И вот этот процесс делать твердое масло из полезного растительного масла стал безопасным. И как раз-таки уменьшение употребления насыщенных жиров, которые были в сливочном масле, на ненасыщенные, которые были в этом спреде, они значимо оказали влияние на сердечно-сосудистую заболеваемость.
Так спреды все-таки мы едим тогда?
Да. Но в самом начале в нашей стране под названием спреды продавался маргарин.
Ну, как бы маргарин Рама, я прям помню, вот из 90-х.
Мы не будем называть,
а их сейчас, да, нет на нашем
производителей,
рынке, поэтому мы можем как бы поностальгировать.
Но как раз-таки модным словом спреды, как бы в переводе в целом подходит слово маргарин, поэтому решили маргарин заменить на спреды. И получилось, что слово «спреды» было дискредитировано.
Как мне в магазине, вот я беру пачку в руки, как понять, мне там предлагают правильный спред или под видом спреда неправильный маргарин?
Сейчас это достаточно просто, потому что по законодательству должна быть маркировка.
Так.
Если в продукте содержится небезопасное количество трансизомеров жирных кислот, это написано на упаковке. Поэтому нужно прочитать.
То есть прямо будет написано «содержит небезопасное количество трансжиров».
Будет написано, что «содержит трансизомеры жирных кислот».
А, трансизомеры. Ох, я прямо сейчас с нетерпением буду ждать окончания нашей программы, чтобы поехать домой. Я тут так пафосно рассказываю, что я как бы хлеб пеку, и я периодически заменяю в рецептуре, значит, если там, значит, сливочное масло, на там специальные маргарины, которые предназначены для выпечки. А сейчас вы мне как
бы... Вы сейчас, скорее всего, уже не найдете таких продуктов, потому что они потихонечку изживаются из рынка как раз-таки из-за своей небезопасности. Mm-hmm. Потому что показано, что употребление хотя бы 1% от суточной калорийности, регулярное употребление трансизомеров жирных кислот, на 30% увеличивает ваш риск получить инфаркт или инсульт после 50 лет.
Но при этом вы говорите,
лет.
Что в промышленной выпечке оно встречается.
Встречается до сих пор. Я говорю о том, что постепенно стараются вытеснять более качественными продуктами.
Там, где я могу глазами это прочитать, я это, скорее всего, не встречу, а там, где технолог делает закупки для завода какого-то ради оптимизации расходов, они вполне могут себе это позволить.
Вполне могут, но есть некоторая хитрость. Теперь используют как качественные, так и некачественные ингредиенты для того, чтобы снизить концентрацию трансомера жирных кислот менее 1% от калорийности продукта.
Вот они ханурики, а?
Да, это маркировать не обязательно.
А слушатели наши спрашивают, напоминаю, кстати, у нас есть смс-портал для ваших сообщений, плюс 7-925-888-948, телеграм, латинцев, одно слово, говорит МСК-бот. Слышал, что банка шпрот, вернее, выкуренной пачки сигарет. Правда ли это? Это вот, видимо, как раз, если говорить про шпроты, то можно предположить, что кто-то думает, там комбо совпадения и каких-нибудь неправильных жиров и копченостей.
А, говоря о шпротах, давайте вернемся к полезным и неполезным жирам. Угу. Помимо трансизомеров жирных кислот, у нас есть насыщенные жиры и ненасыщенные жиры. А, они различаются, как я уже сказала, химической связью, но это даже для студентов, медиков и химиков бывает сложновато. В таком потребительском виде насыщенные жиры – это твердые животные жиры, то есть это тот жир, который мы в целом видим, и то, что сделано из жира молочного. Например, сливочное масло и сливки. Да, если мы вспомним, изначально это верхний слой на молоке. И ненасыщенные жирные кислоты, в первую очередь, это растительные масла. Также полезные ненасыщенные жирные кислоты содержат орехи и рыба. Так вот, шпроты – это рыба, поэтому они содержат некоторое количество ненасыщенных жирных кислот, омега-3. Но к шпротам есть вопрос, наверное, с точки зрения длительной консервации и длительного хранения. И мы с этого начали, да, что в целом консерванты вызывают некоторую настороженность обывателя в первую очередь. Повторюсь, все консерванты, которые используются в промышленном производстве, абсолютно безопасны. Это проверяется в долгосрочной перспективе, да, но проверяется это на лабораторных животных изначально перед использованием. Люди несколько отличаются от лабораторных животных, поэтому какую-то длительную реакцию сказать сложно, но исследований, которые бы говорили о том, что это как-то негативно или, наоборот, положительно, употребление консервов влияет на организм, нет.
Слушайте, не знаю, я лично апологет разного рода консервированной еды, и я люблю напоминать, что даже в каких-нибудь хороших и дорогих ресторанах, если вы там заказываете себе там какой-нибудь салат с каперсами, там, артишоками или чем-то еще, скорее всего, они будут консервированы, так или иначе. И, про шпроты, не скажу, не вчитывался, но вот, например, горбуша консервированная, если ее брать, там состав, указанный на банке, это просто вода и соль и рыба.
Абсолютно верно. И в целом это такой достаточно доступный в финансовом плане, да, источник рыбы для рациона очень многих людей.
Да, поэтому там или тунец консервированный со шпротами, там именно действительно момент копчения. Да.
С тунцом сложная история, потому что, с одной стороны, тунец – рыба полезная, это мы все знаем, с другой стороны, с точки зрения экологической безопасности, а сейчас очень большая проблема – это загрязненность рыбы тяжелыми металлами, чем больше рыбы, тем больше у нее шансов быть загрязненной, а тунец – рыба большая. Другое дело, что практически вся рыба, которая сейчас используется, это обычно искусственно выращенная рыба, она была достаточно
далеко. Нет, я тут прям буквально неделю назад интересовался этим вопросом. Оказывается, вот именно большие тунцы, они идут на разделку, их там отдельно вылавливают, они идут на разделку во всякие суши-рестораны и
абсолютно
прочее.
Верно.
А тот тунец, который консервированный, это прям даже вот есть вопрос, почему рыночный тунец там вот крупный для стейков стоит достаточно дорого, а консервированный тунец стоит достаточно дешево, потому что в консервы идут рыбы небольшого размера, и их там перемалывают.
Вот. И опять-таки это говорит о полезности консервов, как ни странно, да, потому что я не говорю, что любой большой тунец опасен для здоровья. Да? Мы говорим о статистической вероятности. И с этой точки зрения обычно сейчас звучит рекомендация как раз-таки употребления рыбы средних размеров, потому что более большая может быть загрязнена, а более мелкая еще не набрала полезных веществ для вашего организма. Потому что, кстати говоря, омега-3 в рыбе-то не из нее берется. Омега-3 рыба сама получает из водорослей, которые она употребляет. Поэтому в искусственно выращенной рыбе омега-3 концентрация гораздо ниже.
Ох, как это интересно. Плюс 7-925-888-8948 наш телефон для смс-сообщений. А говорит МСК-бот латинцы в одно слово телеграм для сообщений. А, ну, это немножко даже не вопрос, это такой вздох отчаяния. Сколько же в магазинах продуктов, к которым даже приближаться нельзя, не то чтобы есть. Ну, не так уж много на самом деле. И вот вопрос, а вот что про сливочное масло, вот это, которое продается у нас в магазинах? Это вот прям масло-масло? Ну, насколько я понимаю, вот все, что выше среднего ценового диапазона и где написано, что состав сливочное масло, это как бы сливочное масло.
Хочется надеяться. Я не готова брать на себя ответственность за все сливочное масло. Я
то есть
целом...
как агностик, он не утверждает, что Бог есть, да, но и не говорит, что его нет. А
ну также... и тревожиться за каждый продукт на полке обычно я тоже не призываю. В нашей жизни и так достаточно тревог, а повышенная тревога способна нарушить наше пищевое поведение. Поэтому это будет замкнутый круг. Лучше смотреть состав, да, чтобы было минимальное количество ингредиентов, в целом только два. Дальше, на самом деле, сейчас как будто крупные производители больше гарантируют качество масла, чем мелкие, ну, просто потому что их чаще проверяют, ну, и...
То есть это тот случай, где чем более известный бренд, и который чаще встречается, тем, скорее всего, он будет более безопасным.
Да. Но, опять-таки, стопроцентно утверждать, что что-то лучше, что-то хуже, я не могу, но это всегда контролируется, но мы понимаем, что через любой контроль иногда что-то проскакивает.
Не, ну тут, я так понимаю, одно дело, когда что-то проскакивает через контроль, другое дело, когда что-то систематически не является тем, как бы, за что себя выдают.
Да, поэтому очень важно смотреть за формулировкой, потому что очень многие производители, мелкие особенно, пытаясь как-то внедриться в линейку, например, называют масло масляным продуктом, и уже не обязаны делать его исключительно из молока, йогурт йогуртовым продуктом и так далее. И когда мы вот видим уже не четкое слово, обозначающее для нас этот продукт, а именно продукт слова, то, скорее всего, там что-то не так с рецептурой.
Ну, это вот точно так же, как с соками. Если присмотреться, многие даже популярные бренды сегодня, они убрали слово «сок» со своих пакетов, и если присмотреться, то там сбоку написано «нектар», как бы сокосодержащий. Причем я был раньше уверен, что это касается только экзотических каких-то наполнителей, а тут у нас было застолье, и, в общем, уже и томатный нектар вместо томатного сока появился. Так что тут, да, надо очень внимательно читать. Или сейчас я, как такой старичок или свечок, делать все самим, потому что все просто достаточно делается сегодня, особенно в условиях большого количества всяких девайсов. А ферментированные продукты вот у нас, оказывается, остаются трендом Нового года. Вот. А, причем мне нравится кимчи, камбуча и квашеная капуста. Такое, значит, что рекомендуем? Соглашаемся с этим трендом?
Абсолютно, это как раз про пробиотики, мы про это уже поговорили, это полезно. Если мы говорим, есть просто некоторые «но». Если мы говорим про квашеную капусту и кимчи, обязательно следим за количеством соли в нашем рационе. Квашеная капуста, кстати, бывает и без соли. Кимчи есть тоже рецепты без соли, но уже гораздо реже.
Так, ну-ка я прямо сейчас как домохозяйка. Это как-то без соли квашеная капуста? Расскажите, что это за рецепт такой?
Просто под прессом, то есть делают рассол просто под прессом, без добавления соли. Обычно раствором служит сок от предыдущего квашения. Это используется в домашнем производстве. Мы это очень долго разбирали, у нас не так давно была тема научная как раз-таки про приготовление капусты, но такой практически не используют, естественно, в промышленном.
Не, погодите, я сейчас прям как этот, Шурик, давайте, помедленнее, пожалуйста, я записываю. Значит, опять, вот я как такая неравнодушная домохозяйка тут даже приобрел себе специальный бочонок для квашения с прессом. И вот реально можно придавить. Правда, он сделан из пищевого пластика, и мне тут же как бы некоторые фанаты ЗОЖа сказали, ну, он пластиковый, значит, там как бы...
Значит, уже недостаточно полезно.
Отравят тебя этим пластиком. Про пластик мы, если успеем, как бы два слова скажем. Да, поэтому бочка с прессом у меня есть. И что? Я сейчас приду домой, нашинкую капусты.
И положите ее под пресс.
Добавлю туда морковочки немножечко и как бы поставлю под пресс где? В комнатной температуре?
В комнатной температуре. Она будет ферментироваться самостоятельно.
И она будет ферментироваться.
Да, конечно.
И... Но подождите.
Смотрите, соль используется как ингредиент, который несколько вытаскивает, так скажем, влагу из продукта, поэтому для самостоятельного квашения либо нужно прям сочную, свежую капусту использовать, либо добавлять некоторое количество воды, либо рассола, назовем это так, из предыдущего квашения, то есть просто чтобы была жидкость.
Но если добавлю из прошлого квашения соленую, это уже не будет в чистом виде эксперимент, то есть у меня должна появиться эта капуста впервые, чтобы я мог
потом... Да, тогда вы нужно использовать максимально сочную с небольшим добавлением воды.
Надо ходить на эфир и с собой вот такую баночку капустного правильного сока носить и дарить ведущим, значит, кто вам понравится, если такие вдруг встретятся.
Поддерживать
вам
их микробиоты.
Да, поддерживать их микробиоты.
Так вот, количество соли, да, западные диеты, в том числе диета в Российской Федерации, содержит очень много соли, это небезопасно, опять-таки, с точки зрения сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому просто не увлекаемся. Но порция 100-150 грамм, если вы больше не едите каких-то консервантов с высоким содержанием соли в этот день, отлично. Камбуча, она газированная, прогазированные напитки.
Камбуча, извините, это обычно чайный гриб, если не ошибаюсь.
Чайный гриб, да, вот теперь это камбуча.
А, это камбуча.
Ну, так, потому что пить чайный гриб новое поколение не очень хочет, а камбуча звучит хорошо. А исследование по камбуче было в наших стенах Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии и действительно показало усиление активности полезной микрофлоры кишечника. Но как раз-таки то, что я говорила, у людей, у которых были гастроэнтерологические заболевания, вызывало некоторое усиление изжоги или вздутия. Поэтому нужно очень аккуратно быть с газацией.
Но вообще тем, кому не повезло и кому вот чайный гриб от бабушки не достался, а я знаю, кстати, московские семьи, в которых эти грибы, по-моему, старше, чем люди, которые в них живут, потому что там еще там с каких-нибудь там 50-х годов, вот, он с ними, да. А сейчас, насколько я понимаю, вот их в сушеном виде продают, и можно что-то там как бы купить, в баночку бросить, и вот он у тебя там как-то начнет жить.
Нет, ну, конечно, последователи ЗОЖа находят чайные грибы, выращивают это самостоятельно, но как раз-таки вся эта индустрия придумана, что в современном мире не все готовы печь хлеб, морозить ягоды и выращивать чайный гриб.
Да чем вы занимаетесь тогда вообще? Зачем вы живете?
Работают. Да, как раз-таки...
Трансжирение добавляют
в выпечку. То есть нарушение вот этого баланса работа-жизнь, это такой тоже современный тренд, и как раз диетологическая индустрия, пищевая индустрия очень подстраивается, в том числе и вот с промышленным производством продуктов, содержащих про- и пребиотики.
Слушайте, я не могу, значит, выхожу из амплуа ведущего и начинаю пользоваться, злоупотреблять своим статусом и спрашивать про то, что мне интересно. А вот с сахарозаменителями, как-то не до конца понятно, то вы ареопаги их оправдываете, то, значит, запрещаете, но меня интересует следующее. Можно ли на сахарозаменителях делать варенье и джемы, и если да, то в какой пропорции, как их класть? Потому что они же дико сладкие.
Да, делать можно, но все зависит от сахарозаменителя. Я сейчас скажу тоже свое мнение именно как специалиста, а не как... все диетологов и все индустрии, я разрешаю только использование натуральных сахарозаменителей. Это эритрит и стевия. Искусственные сахарозаменители по определенным параметрам мне не нравятся. Угу. На стевии и эритрите готовить можно, но стевия придаст некоторый специфический привкус продукту, он не всем нравится. Эритрит иногда дает некоторые комочки, то есть качество продукта может пострадать. У меня есть пациенты, которые готовят, тем не менее, и джемы, и ну, любую продукцию, которая предполагает сахар на сахарозаменителях. У некоторых получается хорошо, некоторые просто смиряются с тем, что есть определенные отличия.
Я думаю, вам в фитнес-питании, знаете, как в американских фильмах, там вот люди живут своим районом и время от времени устраивают ярмарки такие гастрономические, где каждый дом приходит и приносит что-то свое. Вот вам среди ваших, видимо, там пациентов фитнес-питания надо тоже устраивать такие показательные выступления, где там будут приносить вот свой там какой-нибудь хлеб из цельнозерновой муки, самостоятельно испеченные джемики какие-нибудь, дегустировать.
Было бы неплохо,
а потом
было бы
это
неплохо.
Все еще включать в программу обязательную для разного рода
образовательное.
Да, и образовательное. Хорошо, есть что-то еще? У нас с вами 3 минуты, даже 2,5. Вот есть что-то, что вы вот прям однозначно хотите порекомендовать нашим слушателям делать или не делать?
Я, наверное, хочу сказать, что если кто-то ищет волшебную таблетку, чтобы быть худым и здоровым, то она есть. И эта волшебная таблетка – это овощи и фрукты. Именно употребление большого количества овощей и фруктов, особенно с высоким содержанием клетчатки, способно без каких-либо других изменений снизить ваш вес и улучшить ваше здоровье с точки зрения снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и онкологических заболеваний. Поэтому важно даже не есть какие-то продукты, а обязательно есть овощи и фрукты. Минимум 400 грамм в день.
400 граммов в день овощей и фруктов.
Минимум.
А максимум?
Максимум зависит от ваших вкусовых предпочтений.
Не знаю, вот у нас был эфир про сезонные фрукты, и я, значит, как бы пытался амнистировать тазик с черешней, а мне сказали, нет, не больше там 300 граммов в день. Там, как
ну,
бы.
Мы не берем в учет все-таки поедание продуктов тазиками, да, мы говорим о умеренном потреблении, с чего мы и начали, любых
черт,
продуктов.
Черт. Да. Чудес не бывает. Что ж, спасибо огромное. У меня в гостях сегодня была Татьяна Залётова, врач-диетолог, научный сотрудник отделения персонализированной диетологии, фитнес-питания и биотехнологий. Спасибо огромное всем, кто нас слушал, писал свои вопросы. А это был Илья Переседов, программа «Большая перемена». Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.